жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Владимир Сафонов. Володя, здравствуй.
Здравствуйте.
Володя, я знаю, что сегодня ты издалека ехал, ты нам расскажешь, откуда ты приехал. И еще я знаю, что ты член церкви евангельской христианского общения. Такое название, да. Интересно. Христианское общение, чем оно вообще отличается от любого общения?
Ну, христианское общение, я хочу сказать, оно отличается от любого общения, в котором не присутствует Бог. И чем оно привлекательно, когда ты говоришь о Боге, ты познаешь себя, и такие моменты, чем больше ты узнаешь самого себя, свою внутренность, и когда ты видишь весь тот негатив, который в тебе был, вот, и ты смотришь на это как бы со стороны, на все то, что вот в тебе есть, все то ненужное, черное, вот это вот зависть, злость какая-то, и в общении среди верующих людей ты видишь себя, Слово Божие обличает, вот, оно наставляет.
То есть ты хочешь сейчас сказать, что не только для кого-то полезно говорить о Боге, рассуждать, но даже для самого себя полезно напоминать?
Да, естественно, естественно.
Володя, программа называется «Выбор», ты знаешь, и это как стержень, как остов нашей программы «Выбор». Здесь, в этой студии, бывают люди чаще всего зависимые в прошлом, зависимые от наркотиков, зависимые от алкоголя, люди, которые сидели в тюрьмах, люди, которые сделали на очень крутом вираже своей жизни главный свой выбор. Сегодня ты гость нашей программы, я напомню, Сафонов Владимир, и расскажи нам о себе.
Хорошо. Меня зовут Володя, мне 46 лет. Родом я из Брянской области, город Клинцы, такой небольшой городок. В семье я рос один, в простой рабочей семье. Я завидовал другим мальчишкам, девчонкам, где семьи были очень большие. Было видно, что они живут дружно, как бы дружат между собой. Но у меня не было ни сестер родных, ни братьев, и я рос один. И фактически улица меня воспитала. Родители мало занимались мной, потому как много работали, и я рос на улице. Учился в школе хорошо, но за пределами школы воровал. Была такая слабость, и мама меня звала нечисто на руку. Ну, все-таки была судимость до армии за воровство. Пожалели меня, вернее, не меня, а маму мою пожалели. Меня не посадили, дали условный срок, и я дождался того момента, когда я уйду в армию. Ушел в армию, служил, хорошо служил, сержантом был, заслужился до старшины роты. Но судьба так повернула, что я попал в дисциплинарный батальон. И из дисциплинарного батальона я тоже не вернулся. И ты совершил вновь там преступление, тяжкое преступление. Связано было с личностью, и я покалечил человека, за что мне дали 10 лет.
Прям там, в тюрьме? Еще не вышел, и уже 10 лет?
Да, ну, это такая своеобразная военная тюрьма, и я оттуда не вышел, и меня перевели с военной тюрьмы в обыкновенную тюрьму гражданского образца, вот, и я отбывал заключение 10 лет. И я думал, что вот эти 10 лет, как бы, я вообще не выйду на свободу. Почему? Потому что, ну, мрачно все вокруг было. Лица грустные, взгляды. То есть, безнадега полная, полная безнадега. И это в душе каждого человека, находящегося там, это было, и это было видно по его лицу. Это как, знаете, вот бегущей строкой, как мы вот смотрим на человека, и на лбу вот бегущая строка такая.
Володя, все безнадежно. Как я понимаю, что это преступление ты совершил на трезвую голову, потому что ты сказал, что ты была в армии. Это что, гнев в тебе был? Это что было, чтобы на трезвую голову совершить вот что-то серьезное?
Да, вы знаете, это было в трезвом виде, вот, то есть я как бы контролировал свои все вот эти чувства, свои мысли, но, вы знаете, мир полон зла и коварства, вот, и понимаете, в детстве я как бы был ребенком таким послушным, все было хорошо, но с возрастом, чем больше я рос, тем я понимал, что мир очень злой, он лежит весь во зле, и это во мне как-то отображалось. Вот. Я видел, что мир вообще проповедовал, человек должен быть гордым, особенно мужчина должен быть гордым, сильным, должен уметь постоять за себя. Вот. И вы знаете, там такая была обстановка, что если ты не постоишь за себя, то просто... ты будешь никто.
Знаешь, слушая тебя, я думаю о том, что думающим – это палка о двух концах, быть думающим. У тебя хорошая речь, ты явно думающий, ты много лет в тюрьме просидел, ты хорошо держишь речь, ты быстро думаешь. И я так понимаю, что такие люди либо могут сделать вот в своих 18 лет правильный выбор, подумав, либо они могут увидеть явно вот то, что увидел ты – мир во зле. Проповедуется зло, вокруг зло. То есть это не все замечают. Это люди думающие, но не все делают одинаковый выбор. Да. И что? Мир во зле, а ты?
Ну и если мир лежал в то время во зле, то я, естественно, этот мир отображался.
Но ты выбрал это.
Да, я сделал такой выбор. Вот, и я тоже стал поступать, как и все остальные люди. Был злым, коварным, жестоким порой.
То есть вот. Это было круто?
Это было круто, да. По меркам мира это было очень круто. И я хотел таким быть. Вся моя сущность трепетала от этого. Я хотел таким быть. Вот я хотел первенства какого-то, главенства. Вот. И это привело всю мою жизнь, поставило в тупик. Все вот эти мысли, все мои действия привели меня в тупик. После этого срока, когда я освободился в 2008 году, вы знаете, к тому моменту уже у меня не было мамы, мать умерла. Было очень тоскливо. Вся жизнь, как бы, я понимал, что она прожита зря.
Чувство вины?
Чувство вины, да. Чего-то вот не хватало. Я не понимал, что мне нужно. Я не видел цели. Все было очень размыто, расплывчато. Я не мог даже сосредоточиться на слове «жизнь». Я не мог пойти куда-то. Я просто был вот таким рассеянным каким-то. С одной стороны, я хотел быть крутым, но я не знал, куда себя вот деть, куда применить, в какой сфере жизни вот я бы мог себя применить, в конце концов. Вот. И так я промотался год еще. Я познал, что такое наркотики. Вот, потому что, когда я освободился, все мои друзья сидели на наркотиках, были в такой зависимости очень сильной. И однажды они пришли ко мне, говорят, давай сварим. Я сперва не понял, что сварим. Суп, там, борщ, например, да, что-то поесть. Они сказали, нет, давай сварим мак и уколемся. И к тому же я болел после выпитого алкоголя. Они видели это, что я болею. Да. Они говорят, мы тебя сейчас вылечим. Давай уколемся, и все будет хорошо, ты поправишься. Вот, и я попробовал, мне понравилось. Была какая-то эйфория, первое такое впечатление полета.
Сколько лет тебе было?
30 лет.
Поздний, очень поздний наркоман.
30 лет мне было в тот момент,
да. В тот момент уже многие бросают в этот момент, да?
Да, согласен. Но я только начинал, потому что 10 лет как бы я вычеркнул из своей жизни, и в 30 лет у меня началась жизнь, и она началась с наркотиков. Но я недолго был в наркотической зависимости, всего лишь полгода. За эти полгода я много чего увидел, много пережил в своей жизни. И вы знаете, если я сидел первый срок за что-то, то я понимал, если меня сейчас посадят за наркотики, меня посадят ни за что. за то, что я колюсь, и меня посадят. Я считал, что это ни за что сидеть. Вот, и я с этим не мог смириться. Милиция в то время меня предупреждала, мы тебя посадим рано или поздно. Вот. И я не то чтобы испугался этого, но я действительно осознал, может быть, какая-то другая сила, я не знаю, в тот момент как бы руководила мной. Но я отказался от наркотиков, переломался и стал употреблять обычный алкоголь, чтобы хоть как-то себя восполнить.
Быть в законе.
Да. Просто трезвым человеком как бы ходить по улицам и смотреть на мир, который лежит во зле, было не очень приятно. А когда я выпивал, все вроде казалось, как все добрело.
Володя, вот я, извини, перебила, я хочу тебя спросить. Как ты думаешь, ты все подвел к тому, что если бы ты знал другую жизнь, ты, в принципе, не стал бы тем, кем ты стал, потому что во многих родители очень много вложили, показали другую жизнь. А ты вот уже 30 лет тебе, ты плаваешь, ты на ощупь живешь, ты не знаешь, какая она другая. Ты хочешь сказать, что если бы как-то по-другому началось в детстве, то могло бы быть по-другому в твоем случае?
Да, я думаю, если бы, например, мои родители мной занимались в полном объеме, и их образ жизни был другой, то вполне возможно, я бы был другой личностью. В тюрьме следователи говорили, что ты вроде неплохой парень, вроде понимающий, мыслящий, все нормально, с головой, на плечах. Вот, но такие преступления ты совершаешь, и было непонятно. Люди просто не понимали, почему это со мной происходит. И дело прошлое, я сам себя даже не понимал, от чего это все. То есть я не знал корня. Год, побыв на свободе, я опять совершил преступление, опять связанное с личностью. И я ударил человека в пьяном виде несколько раз ножом. После этого он через 3 дня в больнице скончался. Мне дали срок. Лежа в КПЗ на нарах, я понял, что я на свободе не был. То есть осознание того, что я вышел из одних стен и попал в другие стены, то есть греха вот этого, наркотиков и алкоголя, я не чувствовал себя свободным. Вот. И лежа на нарах, я это понял, что освобождения моего не было.
И никакой разницы не было, что ты на свободе делал, что ты здесь.
Да, то есть алкоголь тот же самый и наркотики я мог приобрести даже в тюрьме, вот. Но стены не повлияли на это. То есть вот забор, который разделял меня от воли, вот, он не сыграл никакой.
Ну, я так поняла, тюрьмы ты и не боялся.
Я не боялся ни тюрьмы, ни людей, ни судей. Я вообще никого не боялся, и это плохо.
Знаешь, это может быть не то, чтобы не боялся, это все равно. Просто не знал ничего другого. Это все равно. Это твоя жизнь. Как ее можно бояться?
По жизни я просто плыл. Как вот, знаете, сейчас вот говорят, что вот как рыбка плывет, а мертвая по течению. Я просто плыл. И как еще говорят, что судьба у человека. И действительно, мы поддаемся порой судьбе, плывя по течению, не стремясь что-то изменить в своей жизни. Мы просто плывем, как мертвые рыбки вот эти. И сейчас я вспоминаю вот то состояние, в котором я был, вот мертвое состояние, это оно, конечно, было, и каждый день, лежа на нарах, я был вот последние 12 лет, был на особом режиме, и лежа на нарах, я задавался вопрос, для чего вообще я родился на этот свет, для чего, для какой такой великой цели меня мать родила, чтобы вот так вот лежать, прозябать в тюрьме на нарах, кормить вшей, клопов, заболевать различными болезнями, потому что я видел, как ребята заболевали, и туберкулез повально просто валил людей, туберкулез.
Володя, знаешь, я очень часто здесь слышу судьбы, разные судьбы, и я никогда не смогла систему вывести какую-то, в какой момент вот это приходит. Ну вот почему после 30 вторая отсидка, вот эта мысль должна была прийти, почему не раньше? У кого-то она приходит вообще в 18 лет, и я тоже сижу, удивляюсь, 18 лет, а он думает, для чего меня мать родила, а кто-то в 40. Ну в какой момент? Когда совсем плохо или что это?
Вы знаете, наверное, все-таки искание в жизни происходит это да, тогда, я вот просто из своей жизни скажу, что у меня этот процесс пошел, когда мне, ну, вся моя жизнь была непонятна для меня.
Я просто... Но она же и раньше была непонятна для тебя.
То есть, ну, как бы Создатель, вот Бог меня в такие рамки зажал, понимаете, мне стало внутри тесно. И я просто стал кричать уже.
То есть это не то, что ты взял хороший учебник какой-то, прочитал и все понял?
Нет, естественно, нет. Это был какой-то голос такой, знаете, не то, чтобы вот как в сказке вот молния, там, гром, там, Бог, там, что-то там
говорит. Внутреннее сознание.
Это внутреннее сознание, да, прежде всего, осмысление. И мы знаем сейчас, что Бог нам говорит через совесть нашу. Я слышал этот голос. И я понимал, что я неправильно живу. И самое интересное, я не знал, как правильно начать жить. Из чего это сделать? Начать жизнь с нового листа я не знал. И я путался в жизни. Я плакал, порой бывало так. Я удинялся, плакал, как мальчишка. И от того, что я, с одной стороны, вроде как и физически был сильным человеком, но... Тот человек, который находится у меня внутри, он был немощный. В нем силы не было как таковой. И от этого бессилия, когда я осознал это, просто хотелось плакать.
Ну, я знаю эти понятия в тюрьме. Даже если ты на самом деле снаружи вроде как сильный, то нельзя это показывать.
Да.
И... Это внутри тихо-тихо этот голос скулит. Вот тот настоящий твой.
Да, и этот голос постоянно мне напоминал об этом, и я не понимал, что со мной вообще происходит. И даже вот такие моменты приходили, что были нервные срывы, вызывали психологов, вот, с воли приходили психологи, тестировали меня и говорили, у тебя положение безнадежное, у тебя психика поломана, и мы, врачи, тебе помочь ничем не можем. Меня, конечно, это удивляло, что врачи ничего мне не могут дать. И врач, один психолог, мне сказал, что тебе поможет только Бог, если ты веришь.
Я второй раз это слышу.
Врач-нарколог
сказал,
да,
поможет тебе только Бог.
Вы знаете, я удивлен был, что врач вообще мне об этом, о таких вещах тонких говорит, что Бог мне только поможет.
Володя, спасибо большое. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Иисус, ты Спаситель мой, свою
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Владимир Сафонов. Врач в тюрьме, как я понимаю, да, сказал тебе,
да,
что твоей психике пришел конец, и никто тебе не поможет, кроме Бога.
Да, и этот момент я задумался действительно по-настоящему. Придя в камеру, я стал искать Бога. Во всем буквально. Ребята читали книги, да я и сам их читал, книги различные, там вестерны, там, ну, всякие такие бестселлеры вот эти были в моде тогда, в то время. Я их, в принципе, перечитывал по несколько раз, и там было написано одно и то же, но Бога там не было. Я его не видел в этих книгах, и хотелось чего-то другого. И, вы знаете, все-таки срок имеет такое свойство, как заканчиваться, в конце концов. И я освободился и начал пить, потому что жизнь моя не удалась. Я внутри себя хотел, конечно, изменить все к лучшему.
И уже лет тебе сколько?
Тогда было мне 42 года, когда я освободился.
Конечно, уже не удалось, кажется, что да. Уже что-то поменять очень сложно.
И я пил от безысходности, что у меня ничего нет. И вы знаете, в один прекрасный день я хотел напиться и не смог. Не смог напиться. Я пошел на рынок, ходил, и я никого не нашел, и я просто не напился. И это меня удивило.
Ты говоришь, в один день, а так каждый день напился?
А так было каждый день, да. Не было такого дня в моей жизни, чтобы я не выпил. Вот. И в подъезде я встретил жену одного человека. Он был человек верующий. До подсидки второго срока я знал его тоже не с хорошей стороны. Но когда я освободился, я видел, что он уверовал. И он жил с верующей женой. И я встретил эту жену. И я остановил ее. Она от меня шарахнулась, испугалась. Она знала, за что я сидел, и я успокоил ее, говорю, мне нужно просто с вами поговорить. И вот этот нарыв, который был во мне, он лопнул. Он лопнул, и я начал ей говорить, как все в моей жизни плохо, что ничего не получается. И своего рода такая исповедь была. И она сказала, будь дома, никуда не ходи, сиди, не пей, вот. Придет муж, я ему скажу, и он с тобой поговорит. и я ждал, я никуда не ходил 2 дня. Он пришел, Евгений ко мне пришел, Женя. Говорит, трезвый? Я говорю, да, трезвый. Сегодня, говорит, у меня соберутся братья и сестры верующие, придут домой. Вот. Ты как на это смотришь? Хочешь прийти пообщаться? Я говорю, ну, не знаю.
Прямо вот в районе тебя где-то образовались евангельские верующие недалеко. Вот именно, да, в тот момент, когда ты в полном тупике.
Да, это был мой сосед по лестничной площадке.
На самом деле, да, это был Бог.
Да.
Это не у каждого есть сосед на лестничной площадке верующий.
И, ну, я как-то знал, что он верующий, но я как-то не обращал вот до того момента внимания.
Ну, не надо тебе было до того времени.
Да. Вот. И он говорит, ты готов встретиться с братьями, сестрами и побеседовать? Я говорю, ну, не знаю. С одной стороны, как-то мне хотелось, а с другой стороны, как-то я чего-то боялся. И я теперь понимаю, что я боялся, наверное, все изменить свою жизнь. Но в тот же момент я хотел это сделать.
Знаешь, Володя, ты не боялся ее изменить, ты не верил, что она может измениться. И ты еще думал, что на это годы понадобились, чтобы ее испортить, а теперь начинать что-то снова. Очень, наверное, было страшно.
Да, страшно
ты
было.
Ты не знал, как Бог действует. Ты не знал, что на это не нужны годы.
Да, совершенно верно. Я не знал, конечно, что... Это все очень просто и быстро происходит. И он мне задал один вопрос. Ты хочешь изменить, в конце концов, себя и свою жизнь? Я сказал уверенно, да, хочу. Он сказал, тогда приходи вечером ко мне, и ты все увидишь. Когда я вечером пришел к нему, пришли братья, сестры. И вы знаете, я был в центре внимания. Все меня окружили любовью, лаской, заботой. И я увидел через этих братьев и сестер любовь Божью.
Ты нам скажи, верующим, имеет значение то, что к тебе люди хорошо отнеслись?
Да, очень имеет. Это первостепенное значение имеет. Угу. Почему? Потому что в мире, когда идешь по улице, смотришь, люди все чем-то озабочены.
Ну, никому ты не нужен.
Никому ты не нужен. Люди не нужны друг другу. Вот. И такая поговорка даже есть в миру, что своя рубашка ближе к телу. Вот. И...
Или мне до себя.
Да.
Есть такая еще поговорка.
А тут я увидел совсем другую человеческую жизнь, что все любят друг друга, любят, помогают. И меня это сразило наповал. Наповал. И после этого... Я стал посещать богослужения все практически, которые были в церкви. Мне стало это интересно, хотя многих вещей я еще на тот момент не понимал. И мне предложили поехать потом в реабилитационный центр в Курскую область на 8 месяцев, где есть свои порядки, свои правила. Я согласился.
А что ты подумал о реп-центре? Вот просто не видя его, что ты подумал?
Ну, я подумал, что это такая христианская тюрьма своего рода. Вот.
Но поехал.
Но из которой я могу в любой момент уйти. Я подумал и согласился. И приехав туда, вы знаете, я увидел такую атмосферу. Все вот молятся, все там песни поют. То есть собрались те, кто был в зависимости, кто в наркотической, кто в алкогольной зависимости. Разные возраста были братьев.
Руководители чаще всего родом оттуда, откуда и ты, из алкоголя и наркоты.
Да, руководители были такие же зависимыми.
В прошлом.
В прошлом, да. И я смотрел на руководителей, естественно, как они к нам относились. Как они проповедовали Слово Божие, потому что Слово Божие там было первостепенно.
Володя, а вот скажи, есть в этом какой-то смысл, когда человек, потерявший надежду, что он может изменить жизнь, он видит такого же человека, как он сам, который поменялся? Вот есть какое-то воодушевление, что и у меня получится?
Да, конечно же, воодушевление есть, потому что я знаю, что такое, например, наркоман или алкоголик. Я знаю, что это такое.
Да, там... просто бытует мнение. Я знаю, что это такое, и такие не меняются.
Да, и, как правило, все говорят в миру, что такие люди не меняются, и бывших не бывает. Я категорически могу сказать, что бывает. Бывает, если человек живет в мире с Богом, то Бог делает чудеса в жизни человека, когда он впускает его, Бога, в свое сердце. И Бог начинает производить эту работу, менять человека кардинально. И все вот это зло, которое оно лежит в человеке, оно находится непосредственно в сердце человеческом. Вот. И я долгое время наблюдал за руководителями, как они относятся, что они говорят. Это было очень интересно. Все-таки жизнь меня прошлая заставляла это делать. И я был таким наблюдательным, и я увидел эту чистоту, я увидел искренность прежде всего.
Ты в мелочах наблюдал, не врут ли?
Да. Я думал, может быть, какие-то артисты все-таки как-то, знаете, вот концерт такой просто играют, но на самом деле я ошибся, и Бог мне открыл это в свое время, показал, что это не игра, и это действительно, это реальность. Вот. После этого я покаялся, и я заметил в своей жизни такие сильные перемены, такие вещи, на которые я раньше не обращал внимания, я стал их замечать. И вот этот внутренний голос постоянно вел меня и говорил мне, вот это правильно, молодец, а вот это неправильно, этого делать не стоит. И Бог со мной общался через свое слово, через Библию, естественно. После того, как я закончил РИП-центр, это было на протяжении 8 месяцев. Вот. И еще такой момент хочу вспомнить. В 2012 году был на Брянской земле съезд евангельских христиан-баптистов. В общем, на этом форуме было народу 4000 человек присутствовало. Я увидел братьев и сестер.
Ты увидел 4000 верующих?
Верующих, да. Практически со всего земного шара. Из Америки, из Колумбии, из Бразилии. Различные были люди разных национальностей, но этих людей объединял Бог, понимаете? И тоже такой момент очень важный в жизни моей был, когда я увидел столько много людей в одном месте, в одно время, и они любят друг друга.
Ну, даже назовем это не доктринально, единомышленники.
Единомышленники, да.
Вот, которые так же мыслят, думают, как ты.
Да. И даже совсем не важно было, знаю я того человека или не знаю. Просто по внешнему виду, даже по взгляду было видно, что человек возрожден. Он не тот, он не мирской, он отделен от греха. И это видно в его повадках, в его разговоре, в его мышлении, во всем. После РИП-центра я крестился в Курской области, в церкви христианского общения. Влился потом в служение. Прослужил Богу полгода, и, вы знаете, я упал из-за того, что я не полностью отдал себя Богу, не полностью себя посвятил. Тот грех, который жил во мне, от которого я не смог отказаться, он жил. И...
Знаешь, это часто бывает, разрешил себе немножко.
Да, я думал...
Чего-нибудь немножко.
Я думал, что я смогу вот в это Царство Небесное, которое я уже здесь вижу на земле, в котором я участвую, да, я думал, я туда этот грех смогу затащить. Но я кардинально ошибался, я не смог его туда затащить, и я упал. И с корявым таким сердцем я ушел опять в мир. И вы знаете, Бог меня вел и провел через такие ситуации. Однажды с работы я шел домой, и мне ребята молодые просто вот пристали, дай закурить, такие вещи. Вот. Ну, естественно, получилась драка, я оказался в больнице. И я думал, ну почему? Вот, почему так все происходит в моей жизни? Я вроде как и Бога знаю, и опять все вот так вот непонятно происходит. Вот. И потом братья, я не знаю, каким образом узнали, пришли ко мне в больницу. Ну, вот. И для меня это было такое знамение, что я увидел, что Бог все-таки меня любит. Каким бы я ни был, вот таким, знаете, порой капризным, чего-то ищущим еще, вот Бог показал свою любовь вот через братьев. И вы знаете, вот моя совесть, она еще не умерла полностью на тот момент. Я понял, что нужно возвращаться. Возвращаться назад в церковь и восстанавливаться. В церкви восстанавливаться и налаживать свои отношения с Богом, с Творцом. Было тяжело, конечно, возвращаться. Вспоминаешь эти моменты, что и прощения просить нужно, и на коленях стоять, и такие моменты, и как бы враг душ человеческих, он пытается затянуть на дно.
Остатки гордости из
остатки
тебя вытащить.
Гордости, да. И все это влияет очень сильно. Но я просил у Бога в молитве, чтобы он дал мне вот крепости, мудрости, чтобы справиться со всем этим и пойти к нему искренне и очищаться вот в каждом дне от той скверны, вот в которой я находился. Я благодарен Богу, что вот он мне дал сил во второй раз пройти этот путь, пройти реп-центр 8 месяцев. По прошествии 8 месяцев, вы знаете, я поехал в Железногорск, в свой город, и церковь меня простила. Братья и сестры меня простили и восстановили в членстве. И вы знаете, это радость для меня, такая радость. И я вижу, что Бог меня любит по-прежнему.
Всегда такой показатель внутри, в душе, что если простили люди, наверное, простил и Бог.
Да, естественно. И Писание нам говорит об этом, что любящий Бога должен любить и брата своего.
Ты знаешь, как часто бывает, что Бог уже давно простил, а человек сам себя простить не может.
Вы знаете, я имею свидетельство в сердце своем, что я прощен Богом и людьми, и Дух Божий мне свидетельствует, Духу моему, что я спасен, что я прощен, и это радость. И радость эта, я могу сказать, она совершенна.
Володя, я думаю, что у нас еще будет когда-нибудь встреча здесь, в этой студии с тобой, тогда, когда ты сможешь нам рассказать дальнейшее. Ты не очень давно вышел из реп-центра, ты помогаешь сейчас в служении в этом, но когда-то придет время, когда ты нам расскажешь, что ты услышал от Бога? Где Он хочет тебя видеть? Где Он хочет тебя использовать? Это отдельный отрезок, очень замечательный отрезок в жизни верующего человека.
Да, хорошо, я поделюсь с вами. Придет время.
Да.
Мы обязательно встретимся, я расскажу вам.
Хорошо, Володя, спасибо большое за время, которое ты нам уделил. Время программы подошло к концу.
Спасибо вам.
И до свидания.
До свидания.
Все, кто слушал нас, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Анталия Чернякова и наш гость Сафонов Владимир. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».